И в это наше время преследовались, преследуются христиане, как и раньше. В нашем веке за веру убито более 100 миллионов христиан. За 1-20 век. Более 100 миллионов. Если когда-то церковь за средневековье, за столетия уничтожила где-то 50 или 60 миллионов верующих, то за наше столетие более 100 миллионов уничтожено. Но мусульмане уничтожают за веру. Буддистов не уничтожают. Чем вернее к учению Христа церковь, тем больше ее ненавидят, гонят, смеются над ней. Чем больше миру уподобится церковь, тем меньше у нее проблем и гонений. И меньше проблем внутри. Поэтому дал бы Господь нам серьезно над этим подумать, кому отношусь я. Я хочу закончить некоторыми местами из Слова Божьего. Братья и сестры, еще раз я напомню книгу «Исход», 23 главу, 2 стих. «Не следуй за большинством на зло». И если все пойдут неправильной дорогой, вместе со Христом мы всегда будем сильнее всех остальных вместе без Христа. И если все пойдут той дорогой, будем идти по узкому тернистому пути, по которому шел Христос. Притча в 22 главе, 28 стихе написано: «Не передвигай межи древ давней, которую провели отцы твои». И наши отцы провели межи между миром и между церковью. Многие церкви межи эти убрали. Их нету. Зачем нам Gemeinderegel? У нас Библия есть. Любые уставы церкви для непокорных, а не для духовных. Духовный сам знает границы, а непокорному надо показать, где границы между миром и церковью. 2 Тимофея 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Если бы сегодня восстали отцы наши, и увидели бы многих наших христиан, увидели бы наши церкви, побыли бы на наших членских, братских, что бы они сказали?» Многие бы ужаснулись, насколько ушли церкви от того состояния, в котором они где-то были 50 или 100 лет тому назад. Матфея 24 глава, 4 стих. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Это Христос сказал нам, живущим в последнее время. И дальше в 13 стихе: «Претерпевший же до конца спасется». И наша цель – претерпеть до конца. Еще придет больше. Мы еще не совсем у конца. Христос может в любой день прийти, но Он может еще продолжить испытания. Но тем, которые останутся на великую скорбь, им придется еще очень много увидеть. Об этом мы будем говорить в другие вечера. Сегодня хочется призвать каждого, сказать вместе с Давидом: «Испытай меня, Господи, уязри сердце мое, испытай, на каком я пути, а если я не на пути добром, то поставь меня, верни меня на этот добрый древний путь. Дал бы нам на это силы Господь. Мы хотим на небо попасть не одни. Сатана не дал нам детей для того, чтобы они были в аду, а мы на небе. Придет и тот день, когда Господь спросит с нас и за наших детей, где они. И как хорошо, если бы мы могли сказать: вот я и дети мои, которых ты дал мне. И мы будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы остаться Ему верными, чтобы вместе с домами нашими служить Ему и готовиться к пришествию Его, или быть готовыми к пришествию Его. Аминь. Будем молиться. Дорогие друзья, пришедшие сегодня слушать Слово Божие. Тема нашего сегодняшнего вечера – история израильского народа в период рассеяния. Мы-то в прошлый раз окончили эту историю тем, что народ этот был рассеян в разные страны мира, вернее, во все концы земли, что теперь на протяжении 2000 лет, почти 2000 лет, перенес этот народ. Мы много о нем говорили, о том, что написано на страницах Священного Писания. Трудно и больно это кое-кому и слышать, но факты остаются фактами, и мы не можем изгладить или вычеркнуть некоторые стихи и Слово Божие. Ветхий Завет написан нам в предупреждение, кому-то в прообраз, и чтобы мы не поступали так, как поступали люди в то время, а не для того, чтобы кого-то против кого-то настроить. Сегодня мы будем видеть на основании исторических фактов и на основании Слова Божия, которые говорили, что так должно случиться, что было с этим народом и как много он перестрадал, как ни один народ на этой земле и всех живущих народов нашей планеты. Я немножко возобновлю. Значит, что было, чем мы окончили историю израильского народа? Что было от времени разрушения Иерусалимского храма до того момента, когда император Константин принял христианство своей государственной религией? Иерусалим был назван полностью разрушен, и на его месте была построена новая римская колония под именем Алия Капитолина. Император Адриан построил ее и посвятил ее богу Юпитеру, это верховный бог у римлян. На Голгофе была построена часовня и посвящена богине Венере, то есть богине разврата, или любви, как они говорили. Все святые места были осквернены памятниками и статуями идолопоклонства. Юпитер, то есть верховный бог римлян, сатана, могли бы мы сказать на нашем языке, был назван хранителем города Иерусалима. 135 года после рождения Христа Ханаан был переименован в Палестину, и по сегодняшний день эту страну называют Палестиной, а людей, которые там поселились, палестинцами, бывшие филистимляне. После 200 лет, то есть после 200 года, то есть 70 лет спустя, впервые начали разрешать евреям один раз в год посетить то место, где раньше стоял храм, то есть вот эту стену, которая сегодня стеной плача называется, и там один раз в году помолиться и поплакать. Это была первая милость римских императоров. И казалось, что Господь оставил свой народ, что Господь забыл этот народ. Но ежели победил сатана? Ведь Бог через пророков, патриархов говорил, что я этому народу помогу. И Моисей давал Израилю в конце книги Исход, пятикнижие, такое хорошее свидетельство. Почему же так получилось? Моисей знал заранее, что так получится. Еще перед своей смертью, прощаясь со своим народом, он им сказал следующее. Книга Второзакония, 31 глава, 16 по 18 стихи. «И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними». И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня все бедствия, что нет Бога моего среди меня. И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделал, обратившись к иным богам. То есть Моисей заранее знал об этом, и заранее предупредил об этом. И не только устно, эти слова были записаны в книгу Второзакония. И народ израильский мог эти слова все снова и снова читать. И каждый раз, читая эти слова и сравнивая свою жизнь, они могли видеть, как Господь так мудро и чудесно, правдоподобно предсказал их будущее. Что было потом от Константина, когда христианство стало римской государственной религией? Что случилось в Палестине дальше? Константин вернул Иерусалиму вновь свое старое имя. То есть до того Иерусалим назывался Алия Капитолина, а теперь он опять стал называться Иерусалимом. В 326 году его мать Елена в 80-летнем возрасте сделала путешествие из Рима в Иерусалим и построила там, на Елеонской горе и в Ифании, очень роскошные христианские церкви. То есть вот это языческое время закончилось теперь, христианство стало государственной религией, и положение изменилось на следующие 300 лет. 300 лет теперь здесь господствовали христиане, и инструкции или постановления исходили из Рима. В это же время евреи попытались вновь построить свой храм. В Христос сказал, что камень не останется и на этом месте, на камне, и что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не будет наполнено число язычников. А это число еще не наполнилось, и время не исполнилось, но народ израильский стал строить свой храм. Римский император Юлиан, который царствовал короткое время, с 361 по 363 год, то есть всего два года, он дал евреям разрешение восстановить свой храм на горе Мория. Евреи из разных провинций Римской империи устремились туда, в Палестину, и стали дружно участвовать в восстановлении храма. Но сильное землетрясение и огонь, который вышел из земли, разрушили всю эту постройку. Евреи сильно испугались и сказали, что Господь не дает нам строить этот храм. После, во время султана Мустафы, это был один из турецких султанов, который в последующие столетия правил этой страной, евреи еще один раз попытались восстановить свой храм, но и тогда Господь это все разрушил. И с тех пор евреи больше не пытались строить свой храм. Они поняли, что Господь не дает свое благословение на это предприятие. Часто, когда мы говорим о каких-то непонятных документах, в России была такая поговорка, да это Талмуды. Откуда произошло слово Талмуд? Талмуд – это еврейская книга, как и Библия является книгой евреев, написанная евреями, но написанная для всех верующих людей и неверующих людей на земле. Так Талмуд тоже написан евреями. Откуда он произошел? И вот в это время, когда евреи были рассеяны по всем странам мира, и у них не появилось ни одного пророка больше, Иоанн Креститель был последним пророком, до этого был Малахия последним, а с того времени, как Иоанна Крестителя обезглавили и Христа казнили, не было больше пророка в израильском народе. Христос был последним, он же и пророк, он же и Мессия. Но вот что сказал Господь Моисею относительно закона, чтобы его не изменяли, чтобы к нему не прибавляли и не отбавляли, как мы это очень часто хотим, к Библии что-то прибавить или что-то убавить, что нам не нравится, и говорим, да это было для тех, это было для евреев, или для коринфянам, или галатам написано, это же не для нас. Так и зная это, Господь предупреждал, уже тогда, когда Он дал свой закон, как к нему относиться и как с ним обходиться. Книга Второзакония, 4 глава, 2 стих. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедовал». Эти 10 заповедей, которые Господь им дал, были вскоре очень разработаны, очень разложены на отдельные заповеди, и из них получилось 613. То есть 603 заповеди евреи к этим 10 еще добавили. Они взяли многие другие повеления Слова Божьего как заповеди, отдельно их всех написали, и появилось 247 повелений, то есть ты должен, и 366 запретов, то есть ты не должен. Евреи учили, что в человеческом организме 613 членов всего. Значит, на каждый член нашего тела нужна одна заповедь. Поэтому получилось у них 613 заповедей. Откуда все это произошло? В книге Ездры мы читаем о священнике Ездре, который был весьма мудрым человеком и первым книжником. То есть и от него произошли люди, которые хорошо знали Слово Божие и истолковывали его своему народу. Я говорил, что в Вавилонском плену появились у евреев синагоги. И после, когда они вернулись назад на свою родину, они тоже везде строили синагоги и делают это по сегодняшний день. Это было хорошо. Бог так и хотел. Не только в Иерусалиме, на горе Мории поклоняться Богу, как брат читал, но в любом месте, в каждом городе и селе, где есть синагога, люди могут собираться, как и мы, в наших молитвенных домах. Это было хорошо. Но плохо было то, что эти люди, которые после стали называться книжниками, это были люди, которые и знали Слово Божие, они стали к этому Слову Божьему прибавлять. Они стали где-то что-то и отбавлять, и стали излагать свои собственные мысли. И эти мысли передавались первоустно, уже было много устных переданий уже со времен Моисея, еще раньше, со времен Авраама. И вот теперь раввины записывали предания, которые слышали от отцов, и записывали свои комментарии, свои прибавления, и это все вместе стало называться Талмудом. Талмуд – это учение или наставление на нерусском языке. Это записанные предания евреев или иудеев. Этот Талмуд состоит из двух частей – Мишна и Гемора. То есть раньше, когда Господь Духом Своим Святым пребывал среди евреев, они имели пророков, которые писали Ветхий Завет. После Господь дал Духа Святого апостолам, они писали Новый Завет. Теперь у них не было этого Бога. Бог их оставил. Они дальше писали, но не по вдохновению Духа Святого, а по вдохновению человеческого Духа. И вот составили эти две части, Мишна и Гемора, или Гемара. Мишна, то есть повторение, написано во втором веке после Христа и содержит 63 книги. Там очень много различных преданий, которые не соответствуют Слову Божьему. Это человеческие толкования. А Гемара – это разъяснение Мишны, имеет две части. Первую часть написали, кончили в 350 году в Тиверии, называется Ханаанский или Иудейский Талмуд. А вторую часть закончили в Вавилоне в 550 году. Не все евреи ушли из Вавилона и оставались там долгие годы и в нашем веке. Очень много евреев жило в Вавилоне. И там, живя в Вавилоне, они дальше писали свою часть Талмуда. Что же Иисус Христос говорит об этом Талмуде? Эти предания были уже тогда, когда странствовал Христос. И мы неоднократно читаем в Нагорной проповеди, что ветхим было сказано. Он не говорит, Моисею сказал Господь. Нет, старым людям было сказано, что старые люди придумали и говорили друг другу. А я же говорю вам. То есть то, что учили в этих преданиях, не соответствовало слову Ветхого Завета, не соответствовало учению Иисуса Христа. Вот один пример и отзыв Христа об этом, этих толкованиях. Послание, нет, извиняюсь, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 3 стиха по 9. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно ищут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть в народе в Ветхом Завете было сказано, чтобы люди заботились о своих родителях и почитали их. Эти книжники и фарисеи учили иначе. Если ты хочешь ту часть денег, которую бы ты давал своим старым родителям, а пенсии в то время не было, и дом престарелый, такого слова в Библии нет. И вот тогда, если сын не хочет заботиться о родителях, он говорит, вот эти деньги я не дам родителям, а положу в храм. Так учили священники, тогда родителей не надо. Тебе уважать, не надо о них заботиться, пусть они живут как хотят. Тебе же легче эти деньги отдать в храм, чем заботиться о своих родителях. И Христос говорит, ведь вы устранили учение Ветхого Завета своими преданиями. И таких учений было у них много в Талмуде. И вот теперь, не имея Духа Святого, они занимались составлением других книг, книг различных человеческих преданий. И Христос это очень критиковал. Поэтому Талмуд – это не Библия, нам она не нужна, и мы им не пользуемся, и она к Богу людей не приводит. Да, дальше мы займемся вопросом Палестина под гнетом различных или под господством различных народов. Что же было потом, когда кончились эти 300 лет, когда христианского господства на Ближнем Востоке, что случилось тогда? В 614 году персидский царь Хазрай II занял Иерусалим и разрушил город. 90 тысяч христиан были убиты арабами и евреями. Значит, и многие и евреями. Евреи теперь вместе с арабами уничтожали христиан. То их раньше уничтожали, теперь они помогали арабам и этим, значит, персам. Церкви были разрушены и сожжены. За эти многие за столетия, 300 лет, было построено много церквей, арабы их разрушили, персы. В 622 году, то есть 28 году, то есть через 14 лет, греческий царь Гераклий завоевал Персию и вернул пленных христиан назад в Рим. То есть как бы опять вернулось христианское господство. Но это было ненадолго. Я говорил в один из вечеров, что в 622 году Магомед первый раз выступил со своей пророческой речью, говоря, что он наместник Бога на земле. Это очень понравилось арабским князьям, и они решили эту новую веру, ислам, понести во все народы. Они стали завоевывать один народ за другим и предлагали им свою новую веру. Если ее принимали, людей оставляли в живых, если нет, их насильно заставляли принимать веру или уничтожали. И вот эти арабские князья или халифы собрали большие армии и делали свои походы. В 638 году арабский халиф Омар завоевал после 4 месяцев осады Иерусалим, а потом и всю Палестину. Дальше за 4 года, с 687 по 691 год, то есть за 4 года на горе Мория была построена мечеть Омара. Это та мечеть, которая стоит по сегодняшний день на том месте, где стоял храм. Если храм долго строили, 21 год, а Ирод его долго реставрировал, первый раз строился храм 7 лет Соломоном, то теперь за 4 года вот эту очень самую красивую мечеть на земле построил Омар на том месте, где стоял храм. Раньше храм был только разрушен, место было перепахано, там были поставлены различные статуи, но теперь стали люди другой веры поклоняться не тому Богу, о котором говорит Библия, а тому, который учит, что у Бога нет сына. А Библия говорит, кто не имеет сына, тот и не имеет отца. И Бог и этого допустил, что на самом святом месте евреев, на горе Мории, где когда-то Авраам должен был принести в жертву Исаака, где когда-то стоял ангел-губитель, когда Давид просил о милости для города Иерусалима, на том месте, где долго стоял первый и второй храм, там было построено другое здание, капище, и по сегодняшний день это третье святилище ислама. Затем, немножко позже, но в этом же 7-м столетии, была построена вторая мечеть, которая и сейчас стоит там. Это Эль-Акса-Мошей. А на эта мечеть построена была тоже за 4 года, с 687 по 691 год. Мусульман три основных святилища. Первое – это в Мекке, мечеть Каба, это центральный храм ислама. Вторая мечеть Ама – это Эль-Акса-Мошей, она на южной части горы Мория, а вторая в центре, третья ихнее святилище стоит более в центре этой горы, и это Омар-Мошей. Это очень красивые мечети, я несколько раз был в обеих мечетях, и там по пятницам собираются до 300 000 мусульман, все мечети полные, одна мечеть где-то 100 тысяч человек может вместить. Другая мечеть, весь двор устлаивается маленькими ковриками, и везде молятся люди своему божеству. В 711 по 715 год на той же горе была, построена вот эта мечеть. Я сказал, что первая мечеть строилась с 687 по 691 год, вторая с 711 по 715 год, и вот так. Как же Бог допустил всего этого? Я хочу теперь прочитать те слова, которые уже я говорил устно своими словами. В Евангелии от Луки, в 21 главе, в 24 стихе мы читаем. «И падут от острия меча, то есть дети народ израильский, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». А эти времена еще не окончились. Нам, язычникам, еще благодать Божия, и дверь к этой благодати открыта. И покуда будет так, будет попираем Иерусалим различными язычниками, различными народами. В 750 году мусульманские авезиды из Багдада завоевали Иерусалим и покорили себе всю страну. В 969 году египтяне завоевали и разрушили город Иерусалим. В 996 году фатимиды завоевали Иерусалим и господствовали над этой страной 75 лет. В 1071 году до 1099 года, то есть 28 лет, Иерусалимом господствовали лютые сельчуки из Турции. Мы видим, один народ сменяется за другим. Одни уходят, другие приходят. И это мы теперь услышим на протяжении столетий, что все делалось с этим народом, как исполнялись слова Христа. Язычники будут попирать это святое место. И как народы, различные народы мира, делили между собой постоянно эту землю, как и сегодня. Ее стараются разделить для того, чтобы евреям досталось как можно меньше. В один из вечеров я говорил о крестовых походах, что для того, чтобы иметь новое средство наживы, римские папы организовали эти крестовые походы с целью грабить на Ближнем Востоке и наживаться за счет имущества погибших людей, которое переходило потом в церковные владения. 27 ноября 1095 года римский папа воззвал к первому крестовому походу. В связи с этим началось двухлетнее жестокое и кровавое преследование евреев со стороны так называемых крестоносцев. Они на своих плащах рисовали на груди и на спине крест. Поэтому называли их, что крестоносцы, они несли крест. В 1099 году крестоносцы убили 100 тысяч евреев и мусульман по дороге к Иерусалиму. После взятия города было убито еще 70 тысяч человек, а евреев живьем сожгли в синагоге. В Палестине в то время было основано Иерусалимское королевство, оно принадлежало руководителям Франции. Это королевство продержалось где-то 80 лет. В 1100 году крестоносцы убили всех евреев в городе Хайфе. В 1147 году во время второго крестового похода погибло очень много евреев. То, что раньше евреи делали христианам, то теперь делали церковь, делала с евреями. И Бог допускал. 2 октября 1187 года султан курдов Саладин завоевал Иерусалим. Он уничтожил более 120 крестоносцев Галилеи. И так окончилось 88-летнее господство французских крестоносцев в Иерусалиме. Иерусалим – яблоко раздора. 39 раз переходит из рук в руки на протяжении истории, значит, из рук в руки различных народов. В 1241 году, во время пятого крестового похода, крестоносцы опять взяли Иерусалим в свои руки, но через 3 года мусульмане вновь взяли город назад. В 1260 году мамлюки завоевали Палестину, а в 1291 году они окончательно изгнали крестоносцев и господствовали в стране 226 лет. Теперь, что было с Палестиной во время Средневековья? Средние века – это где-то с 1400 года, где-то до 1700 года. Средние века. В 1400 году монголы опустошили Палестину под предводительством Тамерланда. Если хан Баты и Чингисхан – это ханы монголов, шли через Русь сюда по направлению в Европу, то другие из них шли по направлению на Ближний Восток и достигли Палестины и опустошали ее. В 1517 году турецкий султан Селим I завоевал страну и город. Так началось 400-летнее господство турок в Палестине до 1917 года. В годы 1537-41 турецкий султан Селим построил еще сегодня стоящие крепостные стены Иерусалима. То есть, когда мы бываем в Иерусалиме, мы видим, что старый город окружен старинной стеной. Часть из этих камней была со времен Ирода. У них особая отметка у каждого города. Так вот, этот Селим, султан Селим, взял из тех камней и других велел еще натесать, и построил те стены, которые стоят там. То есть этим стенам теперь где-то 450 лет. Это не стены времен Соломона, а только один кусок этой стены, ее называют западная стена или стена плача, это еще с того времени, когда там стоял когда-то храм. Что же потом случилось в новое время? Новое время это где-то с 1800 года и сюда до нашего времени. В 1799 году Наполеон пытался завоевать Палестину. Он осадил город Аку и безуспешно воевал против турок у города Мегидо. Наполеон когда-то стоял на горе, где был раньше город Мегидо, и смотрел на эту большую долину Исафата, и говорит, вот здесь, на этом месте, будет решаться участь всего мира. Здесь достаточно места, чтобы в боевой готовности построить все армии мира. А там будет Армагеддонская битва. Об этом знал Наполеон в то время и сказал вот эти слова. В 382 году египтяне на короткое время захватили Палестину в свои руки. Египтяне забирали Палестину 83 раза на протяжении истории, завоевывали и опять уходили. В 1846 году, после 700 лет мусульмане разрешили построить первую церковь в Иерусалиме. То есть с тех пор, как арабы заняли Иерусалим, 700 лет церквей не строили, они запретили это. У нас сегодня в Германии 2200 с лишним мечетей, где собираются мусульмане. У нас где-то 150 церквей местных, где в пятницу мусульмане молятся Аллаху. Но у нас нету на земле ни одной мечети, где бы в воскресенье молились христиане. Так вот, 700 лет церкви не строились в Иерусалиме и в Палестине. А в 1846 году была построена первая церковь Христа в Иерусалиме. В 1882 году в Палестине появились первые еврейские поселения. То есть все эти годы евреев там не было. Если еврей туда возвращался, его убивали. Им было запрещено вернуться. Как было запрещено нашим отцам вернуться на Украину, или в Крым, или откуда выселяли, на Поволжье. Все подписывали, что мы туда не вернемся. Так евреям не разрешали вернуться в ту страну, которую Господь даровал им, при их праотцам. В 1894 году случилось что-то в Европе, что встревожило всех евреев мира. Во Франции в армии служил один еврей, один офицер, Альфред Дрейфус. И вот там где-то вел кто-то шпионаж. И объявили вот этого Дрейфуса. И его жестоко осудили. А он был невинный. И когда уже в результате следствия доказана была его невинность, то сказали офицеры французские, все равно мы его будем судить, разве только по той причине, что он еврей. И вот когда это было опубликовано в Европе, то все евреи встрепенулись. Ну сколько страдал уже наш народ? Почему же судить невинного человека лишь только по той причине, что он еврей? И это послужило большим толчком, что один из еврейских журналистов, австрийский еврей по имени Теодор Герцель, он написал свою книгу «Der Judenstaat. Еврейское государство». И выпустил ее, опубликовал ее в 1896 году. Он призывал всех евреев стремиться к тому, чтобы бороться, или призывал их к борьбе за государство, за место, куда бы могли переселиться все евреи, потому что мы сейчас услышим многие еще информации, что делали с евреями на протяжении этих столетий. И вот когда вышла эта книга, то многие евреи заинтересовались этой идеей, значит, этого Теодора Герцеля. И он организовал первый Сионский конгресс, то есть первый конгресс евреев. 199 делегатов из различных стран мира приехали в Базель, это один из городов в Швейцарии, из 29 по 31 август 1897 года, значит, на протяжении трех дней, шел этот конгресс. И его называют первый конгресс сионистов. Сион – это знакомое слово из Библии. Сион обозначает это имя одной из семи гор, на которых стоит Иерусалим. И на этой горе Давид построил свой дворец, там он жил, свою крепость. Поэтому часто в Библии написано о горе Сионе. Но и весь Иерусалим называется в Библии часто Сионом. И не только весь Иерусалим. Вся страна ханаанская называется Сионом. Евреи, будучи в Вавилонском плену, тосковали по Сиону. То есть тосковали по своей родине. А в послании к евреям небо, куда мы стремимся, называется Сионом. Мы пришли к Сиону. Или, значит, наше стремление к Сиону, мы сионские путники, поем мы в одном псалме. То есть Сион – это одна гора, или весь Иерусалим, или вся Палестина, или небеса, куда мы стремимся. Цель этих евреев не было неба. Цель евреев была вернуться назад на свою родину, которую из Сиона, как они ее ласково называли, переименовали в Палестину. И вот этот Теодор Герцль обращался ко многим-многим правителям мира. Он был у русского царя, он был у немецкого царя, он был у турецкого султана, он был у президента в США, он был у президента во Франции, в Англии, везде. Он многих-многих посетил и всех просил: помогите нам организовать место, чтобы куда бы евреи могли поехать, чтобы это была ихняя родина. Помогите нам вернуть кусочек нашей бывшей родины для того, чтобы мы могли там жить. Но оно не получалось. Началась Первая мировая война. Англичане были в тяжелом положении. У них не хватало горючего, не хватало взрывчатки. И вот один из русских евреев, Хаим Вайцман, сделал изобретение, как можно легче добывать взрывчатку и ацетон. И это свое изобретение он продал, передал английскому правительству. Этот, значит, крекинг способ очень быстро был внедрен в технику, и англичане хотели этому еврею как-то его отблагодарить. И когда спросили, что, мол, вы хотите за этот патент, он говорит: ничего, кроме одного. Помогите мне вернуть, или помогите нам вернуть часть Палестины для нашего народа, для евреев. И тогда 2 ноября 1917 года английское правительство обещало евреям через декларацию лорда Балфурта, он был тогда министром иностранных дел Англии, отдать Палестину под автономную поселению евреев. То есть это был уже теперь документ. Поэтому низкий конгресс решил стремиться к тому, чтобы достигнуть вот этой цели. А теперь английское правительство в знак благодарности, значит, обещала этому Хаиму Вайцману помочь в этом вопросе. Вайцман после стал первым президентом государства Израиля. Англичане сдержали частично свое слово, и 9 декабря 1917 года английский генерал Аленби вошел со своей армией в Иерусалим и изгнал оттуда турок. Я говорил, что турки 500 лет господствовали над Палестиной. Теперь англичане, соответственно, своему обещанию этому Вейцману, убрали сперва турок из Иерусалима. Затем, в следующем, 1918 году, турецкие войска были изгнаны из всей Палестины англичанами. В 1922 году Лигия наций, это то, что до войны называлось ООНом, эта Лигия наций передает англичанам право или мандат на управление Палестиной. И этот мандат они получили до 15 мая 1948 года. Мы видим, мы все ближе к нашему времени подходим. 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций решила разделить Палестину на две части и одну из них отдать евреям и, значит, организовать там еврейское государство Израиль. 15 мая 1948 года кончался английский мандат. И все соседние страны, значит, Египет, Сирия, Ливан, Иордания, значит, решили, что мы займем ту территорию, которую ООН хотела передать евреям. Но 6 часов до истечения этого мандата, в 6 часов вечера перед заходом солнца, а завтра начинался шаббат, то есть суббота, Бен-Гурион провозгласил в Тель-Авиве, в одном из залов одного из государственного музея, государства Израиль. То есть 14 мая 1948 года в 6 часов вечера было провозглашено государство Израиль. Израильского государства не было с того времени, как Навуходоносор увел евреев в плен. 2500 лет. Это время язычников. Одни из народов сменяли другие на протяжении всей этой истории здесь, в Палестине. С 5 по 11 июня 1967 года в течение шестидневной войны, об этом мы после еще больше услышим, заняла всю обетованную землю и ту половину Иерусалима, которая принадлежала еще арабам. И Израиль сделал Иерусалим своей столицей. До этого столицей был Тель-Авив. И евреи провозгласили, что Иерусалим будет нераздельной вечной столицей израильского государства. Вот так медленно Израиль сперва все терял, на протяжении тысячелетий ничего не имел, а теперь потихоньку начал опять подниматься. Появилась страна, появилось правительство, появилась армия, появилось все, что имеет или должна иметь страна, появилась столица, и уже на протяжении более 50 лет. Почему Господь все это с израильским народом допустил? И что будет дальше с этим народом? Будет ли Бог этот народ еще наказывать, или навсегда оно так останется? Пророк Иеремия говорит в 30 главе, с 14 по 17 стих. Пророк Иеремия, 30 глава, с 14 по 17 стихи. «Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестокими наказаниями за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. И все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои сами пойдут в плен». И опустошители твои будут опустошены, и все грабители твои предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя возвали отверженные, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Господь сказал, вот так я сделаю. Но, говорит, смотрите, все те, кто жрут у тебя, их сожрут. Все те, кто грабит, их разграбят. И все те, кто вас в плен уводил, того и уведут в плен. Это было очень серьезное предупреждение другим народам за то, что они так поступили. И пророк Иоэль говорит в 3 главе, во 2 и в 3 стихе. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моим они бросали жребий». Долина Иосафата. Армагеддонская битва. Все народы, говорит Господь, я туда соберу. И за то, что они делали с народом Израилем, я буду с них спрашивать. И вот мы видели, что народы многое дозволились, позволили себя на протяжении истории израильского народа, а Бог молчал, потому что было другое время. Теперь мы споем пару куплетов и продолжим нашу тему. Я теперь рассказал о том, что было со страной Палестиной на протяжении этих нескольких почти 2000 лет. А теперь я расскажу, что перетерпел израильский народ. Я буду называть даты и цифры, и они будут ужасные, что этот народ перетерпел. Нет ни одного народа на земле, который бы перетерпел так много. Если говорят, что мы, христиане, не любим евреев, то это неправда. Этот народ Божий. Мы новозаветний народ, а не ветхозаветний народ. У нас один Бог, у нас одна цель. Мы идем к одному небу. Мы хотим жить в небесном Иерусалиме вместе с ними. И ихняя вера – это наша вера. Поэтому мы сострадаем этому народу. Мы молимся за этот народ. И в то же время мы должны показывать ихние ошибки, чтобы нам их не повторять. Почему же все это постигло народ? Я вначале читал места, что Господь сказал Моисею, вот так будет. И видите, это все исполнилось. Так будет. И Христос сказал заранее, вот так будет с этим народом. И мы будем читать сейчас, смотреть, как это все исполнялось. В чем была причина? Почему Бог допустил после разрушения Иерусалима эти тяжелые испытания этому народу? Матфея 27 глава, 25 стих. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Не одни сказали, а народ сказал. Хоть народ и не обдумал это, но говорил народ. Говорили не только книжники и священники, которые совратили этот народ, которые ввели их в заблуждение. Они все это говорили. И Иисус Христос сказал, как бы в ответ, в другом месте, Марка 13 глава, 30 стих. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Эти слова часто люди по-разному понимают. Одни говорят, ведь народ, род сей, то есть те евреи, которые слышали слова Иисуса Христа, не должны были умереть, покуда исполнится все, о чем говорил Христос. Но мы знаем, что так не получилось. Народ тот давно умер. Это было в 1 веке, сейчас у нас 20 век кончился. Значит, род тот давно умер. Другие говорят, нет, это понимать надо так. Род сей, то есть те люди, которые жили во время основания израильского государства, то есть 53 года тому назад, это были вот тот народ, и тот род уже вымирает. Один род 30-40 лет считается в среднем, тогда приходит другой. Сейчас живут наши дети, наши внуки, мы и наши родители. Четыре рода одновременно живут. Очевидно, Христос имел другое в виду. Род израильский не придет, покуда все исполнится, что написано в Библии. Этот народ невозможно уничтожить. Хоть многие люди стремились это делать, его не уничтожат. Этот народ со своей жестокой выей, той шеей, со своей непокорностью Богу, со своим стремлением принимать чужие культуры и религии, и все же со своим качеством оставаться евреями везде, этот народ не придет. И все эти гонения и убийства не смогли уничтожить израильский народ и никогда не уничтожат. Мы увидим в конце беседы, услышим еще несколько мест Священного Писания, которые это показывают. И вот какие же ужасы перетерпели люди из этой нации на протяжении столетий. Я буду только частично говорить. Пастор Ланкамар в своем журнале приводит обширный список всех этих данных, а я только некоторые десятки оттуда выписал, более громко говорящие за себя. В 1017 году римский папа Бенедикт VIII повелел обезглавить евреев в Риме за то, что они были евреями. В 1020 году он же повелел сжигать евреев живьем в Риме. В 1066 году многие евреи зверски были уничтожены в Испании.